Никто тогда не обратил внимания на это дело. Оно было настолько тихим.
Там начальство было в шоке, говорит, такого не бывает. Я говорю, бывает, я же здесь.
Мамочка, я не знала, что такие вещи нельзя говорить.
Дела о государственной измене – это ведь такие не до конца правовые дела.
Мне кажется совершенно ужасным, когда настолько случайно выбирают людей.
Всеми любимая в России логика о том, что ну просто так ничего не бывает, ну что-то, наверное, было, ну там разберутся.
Скажи спасибо Богу, что тебе дали 7 лет.
Привет, это «Маленький террор», подкаст правозащитного объединения команды 29. Я Катя Аренина.
А я Настя Андреева. В этом подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах и политических преследованиях. Сегодня мы будем вспоминать несколько уголовных дел трехлетней давности. Это дела шести женщин из Сочи, которые даже не были знакомы друг с другом, но оказались в тюрьме по одинаковым обвинениям. Все они, как считало наше государство, совершили государственную измену или шпионаж, отправив смс-ку знакомому.
Осень 2016 года я помню довольно смутно. Кажется, было холодно, сейчас тоже холодно, и ничего не происходило. В какой-то момент мне написал тогда спецкор «Медузы» Даня Туровский, и оказалось, что он хочет написать профайл руководителя команды 29, адвоката Ивана Павлова. Он, кажется, несколько раз приходил поговорить с Павловым, и в том числе и к нам в офис. В один из таких приходов Павлов рассказал ему о новом деле, в которое собирался вступить. Я тогда была еще не в курсе этой истории и узнала за пару дней до того, как узнали все остальные. 1 декабря профайл вышел. Мы довольно долго смеялись над названием «Рыцарь против ФСБ». Мы до сих пор шутку между собой иногда называем Павлова рыцарем. В тексте говорилось.
Занимается адвокат и очередным делом о госизмене. Он хочет добиться освобождения продавщицы из Сочи Оксаны Севастиди, которую в марте 2016 года приговорили к 7 годам заключения. За 7,5 лет до этого, в 2008-м, накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии, она увидела в Сочи поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии, и отправила об этом несколько смс приятелю в Грузию. Арестовали женщину только в начале 2015 года. Павлов считает, что смс, которые она отправляла, были перехвачены с помощью СОРМ, применяемая силовыми ведомствами система слежения за телефонными переговорами. По его мнению, именно поэтому на предъявление обвинений ушло столько лет. Все время шла запись смс. Массив информации разбирали. Адвокат вспоминает, что в приговоре Севастиди подробно описываются события, предшествующие войне в Южной Осетии. В нем, в частности, указываются номера воинских частей и виды техники, которую в августе 2008-го перемещали по железной дороге. С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений, ее смс-ки, если сравнить с приговором, как капля и море, говорит Павлов.
Так все впервые услышали о деле Оксаны Севастиди.
Жительницу Сочи осудили за государственную измену в 2015 году на 7 лет за то, что она направила своему знакомому смс-ку в 2008 году. Это был апрель 2008 года. Я напомню, события военные начались в августе 2008 года. Она написала смс своему знакомому, что она действительно видит состав вооруженной военной техники, который идет в сторону грузинской границы, в сторону Абхазии. Через Сочи, ну, в городе Сочи железная дорога проходит просто через весь город, все могут наблюдать. И вот в 2015 году она была осуждена. Ну, сначала, конечно, было предварительное следствие, предъявление обвинения. Все это закончилось обвинительным приговором, но никто тогда не обратил внимания на это дело. Оно было настолько тихим, что оно не попало в поле зрения журналистов, да, гражданских активистов, а об этом стало только известно в 2016 году, в конце 2016 года.
Постепенно всплывали новые подробности дела. Выяснилось, что Севастиди не первая, кого осудили по шпионской статье за смс-ку, отправленную накануне российско-грузинского конфликта 2008 года. В ноябре 2014 года тот же Краснодарский краевой суд, который приговорил и Севастиди, осудил жительницу Сочи Екатерину Харибаеву за такую же смс-ку, отправленную знакомому в Грузию. Дело Харибаевой освещалось публично. Правозащитный центр «Мемориал» даже признал ее политической заключенной. Но достаточного внимания эта история тогда не привлекла.
Севастиди обратилась к нам уже после приговора. Уже в колонии в Кинешме она поняла, что в ее деле что-то было не так. Она написала письмо в правозащитный центр «Мемориал», который и связался с Иваном Павловым.
Я когда пришла даже в колонию, там начальство было в шоке, говорит, такого не бывает. Я говорю, бывает, я же здесь. И когда по этапу меня везли в каждом СИЗО, мне начальник СИЗО говорит, это же что, правда, говорит, за СМС? Я не верю. Я говорю, правда. Я написала правозащитника, стала искать моя мама здесь. Кто-то ей подсказал. И ее сестра, которая проживает в Волгограде, мама не понимает в интернете ничего. И она нашла список правозащитных организаций. Мама почему-то, говорит, мои глаза сразу упали вот на мемориал. Говорит, я больше никуда уже не хотела звонить. И она написала мне и дала мне адрес. Говорит, напиши письмо. И я вот в колонии написала письмо. Я была уверена, что его не отправят. Я удивляюсь, как они его отправили. А потом уже мама позвонила в мемориал, и она разговаривала со Светланой Ганушкиной. И вот она уже потом отправила к вам.
Вскоре я поговорила с матерью Севастили Светланой.
Мне почти 70 лет. У меня единственная дочка. И однажды в 2008 году один знакомый прислал с Грузии СМС. «У вас стоят танки на платформе?» На что она ответила: «Да, раньше стояли, сейчас не знаю, может и стоят». И вот с тех пор прошло 7 лет. И в 2015 году ее вызвали в ФСБ для разговора. Ее тут же арестовали, и то она объясняет это тем, что она, мамочка, говорит, я не знала, что такие вещи нельзя говорить, что это противозаконно и что это какая-то государственная тайна у нас содержится.
Светлана рассказала, что Оксана родилась в Свердловске, но бабушка Оксаны болела, и врачи рекомендовали сменить климат. Так, в 1977 году семья переехала в Абхазию, в Сухуми.
С чего начинался юго-осетинский конфликт?
Нужно понимать, какой тогда была обстановка на приграничных территориях. Еще с конца 80-х этнические меньшинства, в первую очередь Абхазия и осетины, проживающие на территории Грузии, хотели независимости. Сначала независимость в конце 80-х, начале 90-х попыталась объявить Южная Осетия, что привело к вооруженному конфликту на территории республики, с участием в том числе и российской стороны. Не лучше была ситуация и в Абхазии. То и удалось добиться фактической независимости после войны 92-93 года.
Война задела и семью Оксаны. Больше года они прожили в Абхазии под бомбами, потом сбежали в Сочи. Там дочь и мать работали на рынке, Оксана в хлебном отделе, Светлана в овощном. Вскоре отец Оксаны умер, сама она вышла замуж. Но с мужем они прожили недолго, всего 3 года. Он тоже вскоре умер, сердце остановилось.
Все это время конфликты продолжались. Россию постоянно обвиняли во вмешательстве в конфликт республик и Грузии. Например, российская сторона ввела визовый режим с Грузией, но жители Абхазии и Южной Осетии могли проезжать без виз. Южно-осетинский конфликт достиг кульминации в августе 2008 года. Тогда случилась так называемая пятидневная война.
Утром 8 августа после ночной бомбардировки столицы Южной Осетии Цхинвала грузинские части вошли в город. Началась, как теперь ее называют, пятидневная война.
В конфликте принимала участие и Россия. Политики заявляли, что российские войска в регионе защищали граждан и миротворцев, но Грузия считала, что российские военные воюют на стороне Осетии и поставляют туда вооружение.
В августе 2008 года российские войска не просто воевали на Кавказе, они сражались за родину.
Когда военные действия закончились, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия до сих пор не признает независимость республик. Некоторые государства-члены ООН признали независимость Южной Осетии. Дипломатические отношения Москвы и Тбилиси тогда были разорваны.
Уважаемые граждане России, вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками привел к гибели сотен наших мирных граждан. Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой долг по защите женщин, детей и стариков. Грузинское руководство в нарушении устава ООН, своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу, развязала вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели – присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа.
Оксана жила в Сочи, но часто ездила в Грузию и Абхазию. Там у нее оставались друзья, врач, у которого она постоянно лечилась, квартира, которую женщина пыталась продать. В 2005 году во время поездки в Тбилиси она познакомилась с Тимуром Бускадзе из Сухуми. Больше они не виделись, но изредка переписывались смс-ками. И именно из-за такой смс-ки Оксану задержали в 2015 году.
они мне позвонили, попросили меня прийти просто поговорить. Я сама взяла такси и поехала к ним. Все смеются, говорю, взяла такси, чтобы в тюрьму не опоздать. Все спросили, говорят, писали вы такую-то смс? Я говорю, да, писала, а что? И он говорит, нет, ничего, вам просто нужно поговорить со следователем, и все, говорит, и придете обратно домой. Вот они меня и увезли в Краснодар. И домой больше меня не вернули.
Сотрудники ФСБ посчитали, что Тимур Бускадзе был сотрудником грузинской разведки. В деле появилась и соответствующая справка от органов госбезопасности Абхазии.
В апреле 2008-го, за 3 месяца до начала военных действий на территории Южной Осетии, Бускадзе прислал Севастиде сообщение, спрашивал, не видела ли она военной техники в Сочи. Оксана увидела поезд с техникой, идущий в сторону Абхазии, и написала ему об этом. Эшелоны шли открыто, тогда никто и не думал их маскировать.
Я половину не помню, что на суде происходило, потому что у меня суд все было за 2 раза. Утром меня уже привели, как бы, срок мне вынести. Увезли меня, и после обеда привезли, и вынесли срок. Я больше половины не помню. Я даже, когда мне объявили 7 лет, я еще на суде не поняла вообще, что мне дали. Я когда приехала, уже меня привезли в СИЗО, а тогда до меня дошло, что произошло.
А пока суд шел, вы вообще понимали, что вас судят по такой статье с такими сроками?
Нет, нет, нет. Хотя выступали, вызывали свидетелей вот этих военных с эшелона. Ничего секретного она не сообщала. Даже показания вот этих военнослужащих есть. И все равно они мне сказали после суда, скажи спасибо Богу, что тебе дали 7 лет.
Суд вынес приговор, и Оксана отправилась по этапу в колонию. Оттуда она отправила то самое письмо, и все завертелось. Новость о ее деле вызвала большой общественный резонанс. Так же, как и сотрудники колонии, никто не мог поверить в такой абсурдный приговор.
Ко мне приехал Павлов и Смирнов, они приехали ко мне в колонию. Нет, сперва они прислали женщину из Иваново, адвоката. Она меня просила, да, все я ей рассказала. Она говорит, будем надеяться, что эти адвокаты вам помогут. А потом они приехали ко мне. Ну, я тоже с ними поговорила, все им рассказала. Он говорит, ну, начнем действовать. А потом приехала ко мне, вот я не помню, какой-то корреспондент московский комсомолец, я даже не помню, откуда девушка это была. Меня вызвали к начальнику колонии, говорит, вы вообще знаете, что там происходит? На воле. Я говорю, нет. Потому что по телефону нельзя говорить. Я в письме пишу, они письма не отправляют. Вот эта корреспондентка мне рассказала, что про вас уже дело закрутилось. Про вас, говорит, написал журнал «Коммерсант» какой-то. Так что ждите хороших новостей.
Я хорошо помню, что вокруг все время было чувство очень большой напряженности. Даже когда еще ничего не происходило, все равно было понятно, что что-то скоро случится. Важным моментом было то, что у Севастиди сначала, еще до приговора, был какой-то совершенно идиотский адвокат. Он практически ничего не делал по ее делу. Сказал ей признать вину, хотя он был не адвокатом по назначению, он был адвокатом по соглашению, ему даже платили какие-то деньги. А потом он же не подал апелляцию по делу. А нужно понимать, что адвокат, ну, по сути, не имеет права не подать апелляции по делу, это нарушение профессиональной этики адвоката, и это можно делать только если клиент четко и совершенно сказал, что этого делать не нужно, чего в случае Оксаны не происходило. Именно благодаря этому мы смогли ходатайствовать о восстановлении срока на обжалование приговора, и такое ходатайство вместе с апелляционной жалобой было подано еще в начале декабря 2016-го. А 23 декабря стало ясно, что дело обязательно сдвинется с мертвой точки.
Мы приступили к защите, все юридические процедуры, направили жалобы необходимые в суд, в Верховный суд. Но прежде всего мы просто рассказали общественности, для того, чтобы просто люди понимали, по какому абсурдному обвинению можно сейчас быть осужденным существенному сроку лишения свободы. Там 7 лет ей-то. Дело приобрело общественный резонанс. Один из журналистов Russia Today на пресс-конференции у Путина задал вопрос, как он относится вообще к такому обвинению и к тому, что 7 лет дали жительнице Сочи за направление в 2008 году СМС. И Путин выразил, в общем, такое удивление, сказал, что как же это так, какая же это государственная измена, и какая это государственная тайна, если она направила СМС о тех событиях, которые все могли наблюдать спокойно, невооруженным глазом. И после этой пресс-конференции я понял, что все будет хорошо.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Если позволите, один короткий вопрос, который меня лично по-человечески волнует. Недавно осудили, насколько вы знаете, Оксану Севастиди. Она была приговорена к сроку 7-летнему за госизмену. Не считаете ли вы, что все-таки это слишком суровое наказание за ту самую СМС, которую женщина написала, когда увидела поезд с военной техникой, движущийся в сторону Абхазии? Спасибо.
Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть независимая ветвь власти в России, так же, как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно, это такой достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не очень даже... Я просто не знаю деталей. Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя никакой тайны большой. Я, честно говоря, не очень понимаю. Я стараюсь в этом разобраться, посмотреть на суть этих претензий, которые были к ней предъявлены в конечном итоге судебной инстанции.
Еще в январе Краснодарский краевой суд, который выносил Оксане приговор, в авральном порядке подготовил дело для передачи в Верховный суд. Саму Оксану за 3 дня этапировали в Москву.
Они даже не сказали, куда они меня везут. По документам я ехала в одно СИЗО, а привезли меня в Лефортово. У меня даже мысли не было, что меня могут отпустить. Но думала, ну, может быть, срок мне дадут меньше. Как они объяснили, вас везут на апелляцию. И больше никто ничего мне не сказал.
Заседание Верховного суда было назначено на 15 февраля. Обычно суды рассматривают апелляцию в одно заседание, а скорость, которую Севастиди привезли в Москву, наводила на мысль о том, что ее отпустят прямо в зале суда. Тем не менее, заседание 15 февраля перенесли на месяц, а Севастиди исчезла. Мы знали, что она находится в СИЗО Лефортово, но адвокатов к ней не пускали, и вестей от нее тоже не было.
В начале марта стало понятно, почему.
И теперь о сегодняшнем указе Владимира Путина, которым он помиловал Оксану Севастиди, осужденную по статье госизмена, за СМС-сообщение о передвижении военной техники в сторону Абхазии.
Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену.
Оказалось, в Лефортово Севастиди написала прошение о помиловании под диктовку начальника изолятора. Вскоре прошение удовлетворили. Адвокаты, как и все остальные, узнали об этом из новостей. На следующем заседании Верховного суда Севастиди уже присутствовала как свободный человек.
Вообще, вот я не верила. Я пока меня встретили, привезли меня там в Москве к подруге домой. Вот когда она включила видеосвязь, и я увидела маму, вот тогда я поняла, что это все, это конец.
Оправдательный приговор у нас вообще запрещен в рамках судебной системы. Бывают, конечно, встречаются исключения, которые, пожалуй, лишь оправдывают само правило. Поэтому говорить о том, что были все шансы на то, что оправдают Оксану Севастиди, ну, наверное, это не совсем объективно.
Дело не в том, что кто-то там направил смс-ку. Ведь мы говорили по существу, мы оспаривали здесь сам тезис, что такая информация, которая вот можно увидеть невооруженным глазом, что ее можно отнести к такой серьезной категории, как государственная тайна. Ведь это на самом деле, ну, какие-то важные сведения должны быть. Да? Что написано в законе о государственной тайне? Написано, что к государственной тайне относится защищаемая информация. Информация о том-то, том-то, распространение которой может нанести ущерб. Но важно ведь слово «защищаемая». Если она не защищаемая, то это уже не государственная тайна. И Путин абсолютно справедливо, отвечая на вопрос корреспондента Russia Today на своей пресс-конференции в декабре 2016 года, сказал, ну, какая же это гостайна, если как бы каждый может видеть. И он абсолютно прав. Не может быть отнесена государственной тайне информация, которая никем не защищается и ничем. Этот тезис мы отстаивали в суде вот, по делу Севастиди. Он, к сожалению, не получил никакой оценки, должной оценки со стороны Верховного суда, поскольку он все-таки счел, что вина есть, соответственно, преступление было совершено, но вот не на 7 лет лишения свободы, а всего на 3. Но я хочу просто задать вопрос тогда, что это за государственная измена на 3 года?
Было понятно, что такое решение в первую очередь политическое, а не правовое. Всю эту историю пытались представить не как абсурдный приговор, который нужно отменить, а как милосердие президента. Хотя, если бы все это не было таким громким, Севастиди так сидел бы свои 7 лет.
На заседании Верховного суда 15 марта суд пересмотрел приговор, посчитав его слишком жестким. Срок наказания снизили с 7 лет до 3. Но, тем не менее, суд посчитал, что смс-ка о том, что видят все вокруг, может расцениваться как государственная измена. Пусть и с наказанием в 4 раза ниже низшего предела по статье.
Дело Краснодарского краевого суда от 3 марта 2016 года в отношении Севастиди Оксаны Валерьевны изменить наказание, назначенное ей по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, смягчить до 3 лет лишения свободы. В остальном приговор оставить без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения.
С сразу после ее освобождения мы узнали от Оксаны Севастиди, что, оказывается, была еще одна, а потом узнали еще одна осужденная по такому же обвинению. Итого мы раскопали 3 уголовных дела, просто абсолютно похожих друг на друга, как капли воды, когда женщин, которые жили в Сочи, осуждали по статье «Государственная измена» на длительные сроки лишения свободы, там от 12 до 6 лет. И вот такой разброс был наказаний за то, что они направили СМС в 2008 году, как раз вот в период, предшествующий событиям российско-грузинского конфликта.
В декабре 16-го, когда все только начиналось, я зашла на сайт Краснодарского краевого суда и решила посмотреть, какие еще приговоры по статьям государственной измене и шпионажа этот суд выносил. Оказалось, Екатерина Харибава, первая осужденная за СМС-ку о деле, которая стала известна, и сама Севастиди знали об этом куда больше нас. Тогда мы писали об этом так. 2013 года судьи вынесли 10 приговоров по этим статьям. Мы установили фамилии всех и имена некоторых осужденных. Патарая, Хурцулава, Ливан Латария, Марина Джанджгава, Инга Тутисани, Манана Капанадзе, некто Кисян. И Харибава и Севастиди сидели в одном и том же СИЗО 5 Краснодара. Месте, которое в народе называют гестаповка. Это один из изоляторов центрального подчинения, иначе говоря, ФСБшное СИЗО.
Со мной сидела женщина в камере, а вот с ней до меня сидела Кисян, Джанжгава и вот эти остальные. Одна сидела с другой, вот одна с другой рассказывала, кто с кем сидел. Она тоже сказала, они все, говорит, сидят за СМС-сообщением. Ты, говорит, такая не одна.
Когда Севастиди вышла на свободу, она рассказала о деле еще одной осужденной за СМС о военной технике в Сочи. 60-летний Аник Кисян. Раньше мы предполагали, что дело Кисян, тогда мы даже не знали, какого пола осужденный или осужденная, связано с Олимпиадой в Сочи. Выяснилось, что это не так. По идентичным делам были осуждены Харибава, Севастиди, Кисян, Марина Джанджгава и Инга Титусаня. Во всех делах фигурировали один и тот же следователь, прокурор и судья.
Дочь Аник Кисян Виолетта нашла нас сама после того, как узнала о том, что происходит с делом Севастиди. Дочь Инги Тутисани мне удалось найти в Фейсбуке. Харибава, соседкой которой по камере была Тутисани, вспомнила, что ее зовут Диана, и я написала всем Дианам Тутисани, которых смогла найти. Сложнее всего все было с Мариной Джанджгава. Очень долго мы не могли ее найти. В итоге, честно говоря, просто повезло. В какой-то момент кто-то рассказал журналистам «Коммерсанта» о том, что Джанджгава, а фамилия ее тогда уже звучала, была проводницей в сочинском депо РЖД. После этого я стала искать все возможные сочетания типа РЖД, Джанджгава, Джанджгава-проводница. И в конце концов нашла комментарий в «Одноклассниках», который сохранился только в кэше Гугла, где какой-то чувак перепостил статью о Севастиди и оставил комментарий о том, что Джанджгава была проводницей и просто полы мела в поезде и тоже села за госизмену. Я ему написала, и абсолютно по счастливой случайности оказалось, что он действительно живет в нескольких километрах от матери Джанджгавы, знает ее и может меня с ней свести. После этого я ей позвонила, и оказалось, что, ну, конечно, не было никаких шансов, что она осознает то, что ей было около 90 лет, а ее дочери Марине Джанджгаве было 69, по-моему, лет. И в итоге их мы тоже стали всех защищать.
Дальше все шло как по накатанной. В конце марта 2017 года Кисян и Джанджгаву этапировали в Москву в СИЗО Лефортово. В июле стало известно, что их обеих помиловали.
Я помню, что когда про это узнала, я шла по торговому центру и просто абсолютно сошла с ума и не могла поверить, что так все решилось, потому что до последнего было страшно, что на Севастиде все и остановится.
Дольше всего было непонятно, что будет с Ингой Тутисани. Ей помилование не досталось, но адвокатам удалось добиться пересмотра дела в Верховном суде. В ноябре 2017 года суд сократил срок ее наказания с 6 лет до 4 лет и 1 месяца. Она вышла на свободу по отбытому.
Дела о государственной измене – это ведь такие не до конца правовые дела. То есть там есть значительная доля каких-то эмоций политики, потому что ну, вот само слово «измена» есть в этом что-то такое ну, совершенно неправовое, какая-то оценка такая морально-психологическая, нравственная, какая угодно, но не правовая. Измена. Еще надо понять, кто кому изменил здесь, когда пытаются привлечь к ответственности дело Светланы Давыдовой. Да? Кормящая мать 7 детей брошена в Лефортово по обвинению в государственной измене. Кто кому изменил? Мать изменила государству или государство изменило мать?
На самом деле, мне кажется, это супер удивительным делом и удивительной со всех сторон историей, и я очень рада, что она закончилась так, как закончилась, и что все ее участницы так или иначе оказались на свободе, и, слава богу, раньше, чем это должно было произойти по приговору суда, потому что, ну, во-первых, это какая-то максимально нелепая попытка сделать вид, что участие России в событиях в Южной Осетии — это государственная тайна, потому что как раз в 2008 году никаких усилий к тому, чтобы это скрыть, никто не прикладывал, и все вот эти вот эшелоны с военной техникой шли открыто. Во-вторых, сам факт этих дел и вот этого вот всего общественного какого-то резонанса, который случился в итоге, гораздо яснее дает понять, что, собственно, Россия участвовала в этих событиях.
Мне кажется, что мы уже не один раз говорили про это и в подкасте, и больше всего ты говорила про это в докладе о госизмене, про то, что всегда очень хочется найти шпионов, которые помогают стране, с которой ты воюешь. И мне кажется совершенно ужасным, когда настолько случайно выбирают людей. Ну, то есть, вообще, конечно, ужасно все, что происходит, но тут это, ну, какой-то полный вообще бред.
Ну да, все так. Ну, и мне кажется, что то классное, чему нас учит эта история, что не надо, значит, пытаться слушаться каких-то там следаков, которые говорят, что надо молчать и скрываться, потому что вот несколько человек из вот этих всех осужденных женщин забоялись, промолчали, не стали никому рассказывать, а Севастиди сначала испугалась, потом решила, что терять нечего, и начала там из колонии везде писать, и в итоге вот как все закончилось. Если бы не стала писать, так и сидела бы 7 лет.
На этих примерах очень хорошо видно, насколько помогает огласка в таких секретных делах, как дела о госизмене. Но, к сожалению, несмотря на то, что эти истории были все-таки какое-то время назад, до сих пор у нас довольно большое количество людей находится в СИЗО или отбывают наказание уже по настолько же абсурдным приговорам или подозрениям. В том числе и Виктор Кудрявцев, которого мы защищаем, которому все еще 75 лет, и он очень сильно болеет и находится в СИЗО Лефортово. И, казалось бы, довольно много внимания привлечено к этому делу, но как-то ничего не происходит, и, видимо, недостаточно много внимания.
Ну, мне просто кажется, что еще, знаешь, вот эти вот дела, они очень выпукло показывают, насколько можно абсурдные дела фабриковать, и поскольку часто этого в таких шпионских вот этих всех делах увидеть не удается просто потому, что там документы засекречены или что-нибудь еще. И очень часто в этих делах прослеживается всеми любимая в России логика о том, что ну просто так ничего не бывает, ну что-то, наверное, было, ну там разберутся, вы, наверное, что-нибудь не договариваете, то полезно иногда просто вспоминать эти примеры и понимать, ну нет, вообще-то, может быть, ничего и не было, и, может быть, никто не разберется.
Ну и, конечно, ужасно важную роль в этом всем играют правозащитные организации, одну из которых вы как раз можете поддержать по ссылке в описании этого подкаста.
Все так. На этом мы с вами, наверное, прощаемся. До следующего выпуска.
Обязательно подписывайтесь на нас и ставьте нам оценку в iTunes, потому что это важно для того, чтобы про нас узнавали больше людей.
И если вы хотите нам что-нибудь сказать, пишите нам на почту, которую мы тоже указываем в описании, или в чат команд 29 в Телеграме, который можно найти, собственно, по словам команд 29, или просто в отзывах в iTunes или в комментариях в SoundCloud. Мы все это читаем и очень радуемся, когда вы нам говорите спасибо, ну и всему остальному тоже радуемся, просто если вы говорить, что подкаст ужасный, то радуемся меньше.
Реакция знакомых, родных вся хорошая, все довольны, все счастливы, и уже прошло пора 2 года уже, и тогда до сих пор все видят, все поздравляют, и со всех городов, и со всех стран, и пишут, и до сих пор сообщения присылают в интернете. Вчера какой-то мужчина написал мне из Греции, поздравил. Ну так ничего, все, так все хорошо. Нервы лечу, но никак, все хожу по нейропатологам.
Это после колонии?
Да, но это после всего, что случилось. Никак не могу очухаться, нервы никуда. Уже и людям не доверяю, как раньше доверяла, и круг свое общение сократила, потому что мне все время хочется вот быть дома с мамой.
А как мама?
Мама ничего, тоже последствия нервов, поставили ее на учет психиатру, потому что ее подкосило это очень сильно. Она постоянно на таблетках, и так до сих пор она пока еще не очухалась.
Вы вспоминаете всю эту историю или стараетесь забыть наоборот?
Я стараюсь, но я постоянно вспоминаю, мне даже во сне снится это все.